Множество учеников и народа, объятые радостным ожиданием его воцарения в Иерусалиме, подстилают свои одежды на пути его шествия. Другие срезают масличные ветви и устилают этот путь свежей зеленью. «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня! Царь Израилев!» Иоанна 12:12-13. Радостные восклицания народа раздаются по всей окрестности. Казалось, что все готово. Пророки точно предсказывали о его пришествии и деятельности. Иоанн, как вестник царя, провозгласил его появление. Сам он лично подтвердил эту весть словами и проявлением силы Божией. Массы народа радостно встречали его и восклицают: «Осанна!» Они готовы воцарить его. Но прошло всего несколько дней после этого торжественного ухода в Иерусалим, и мы видим Мессию Израиля не на престоле Давида, но стоящим перед наместником римского императора Пилатом, обвиняемого народом в возмущении. Собравшаяся толпа, возбуждаемая первосвященниками, требует от Пилата смертного приговора Иисусу вместо его воцарения. На троекратное предложение Пилата освободить приведенного раздаются все более яростные крики: «Распни его! Се царь ваш!» — заявляет Пилат, указывая на Христа. «Возьми! Распни его!» — кричит снова разъяренная толпа. «Царя ли вашего распну?» — задает вопрос Пилат. «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» — отвечают представители народа, первосвященники. Иоанна 19:1-15. Дальнейшие попытки освобождения со стороны Пилата оказались тщетными. Перед толпой был поставлен выбор, и народ избрал Кесаря, отвергнув своего законного царя Мессию. В этот раз произошла вторая страшная трагедия в истории восстановления Царства Божия на земле. У Синая народ трижды дал обещание быть подданными Царства Божия и быть верными царю Иегове. Но во времена Самуила они потребовали для себя другого, видимого царя, как у прочих народов. И в ответ на молитву пророка Бог говорит: «Поставь над ними царя, ибо не тебя они отвергли, а отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Это было первое отвержение. Теперь произошло новое, второе отвержение царя Бога, пришедшего к ним во плоти человека. Они хотели видимого царя, и он пришел к ним видимым образом, проявил себя словом и делом. Но они не приняли его, и на вопрос Пилата: «Царя ли вашего распну?» ответили: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Пришел к своим, и свои его не приняли. И говорит Иоанн 1:11. Грех вероломного отвержения Израилем своего царя был велик, но это отвержение было предвидено и предсказано Богом в процессе восстановления царства за многие столетия, ибо восстановление царства требует не только перемены идей, перемены образа правления, но оно требует борьбы и победы, моральной победы Творца Бога над его противником дьяволом. Победа Иеговы над Люцифером силой не могла быть победой. Это было бы уничтожение сильнейшим слабого. Бог же свят и справедлив. Он никого не подчиняет своей воле силой. Не уничтожает он силой и своего противника. Он свят и в борьбе. Земля со всем ее населяющим, представляющая из себя Царство Божие, от начала была сотворена для человека. Последний получил ее в наследство от своего Творца, как наместник. Отпадший от Бога, человек перешел добровольно на сторону дьявола. Дьявол таким образом овладел землею через человека не грубой силой, а через добровольное соглашение с человеком. Народ израильский, как представитель человеческого рода, добровольно согласился перейти на сторону Бога, быть его союзником восстановлении земли. Однако этот народ оставался во плоти, испорченный грехом. Умом он стремился быть верным Богу, исполнять Его волю и законы, но во плоти он имел закон греха, не допускающий исполнять его желание разума. Апостол Павел, сознавая эту горькую истину, ставит себя в положение израильтянина, описывая это состояние следующими словами: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, то есть закон греха, живущий во плоти, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Римлянам 7:19-23. Эта картина, нарисованная апостолом Павлом, открывает состояние каждого израильтянина и всего народа в целом, давшего Богу обещание быть верным Ему, стремящемуся к этой верности, желающему исполнять законы Царства Божия, но в членах своих имеющего другой закон, закон греха, препятствующий ему делать то, что он обещал и что желает. Другими словами, Израиль, давший обещание быть подданным Царства Божия, оставался рабом греха, а следовательно и рабом дьявола. Вообще народ находился в положении раба, желавшего освободиться от ига рабства и быть свободным гражданином Царства Божия, но не могущего порвать цепей своего рабства. Вечный и святой моральный закон гласит: «Возмездие за грех – смерть». А дьявол, противник Бога и человека, как опытный прокурор, требует исполнения этого закона со всей точностью над каждым согрешающим. И святой и справедливый Бог должен применить этот закон каждому из живущих на земле. А так как в Адаме, как в его семени, все без исключения согрешили, то все должны погибнуть. Следовательно, чтобы восстановить утерянное Царство Божие на земле во всей силе и славе, прежде должно произойти восстановление самого человека в том состоянии, в каком он был до своего падения. Он должен быть свободным от греха, дьявола и смерти. А так как все согрешили и все должны понести наказание, то оставалось единственное средство для спасения человечества, чтобы кто-то другой взял наказание на себя и тем уплатил долг Богу во всей полноте. Кто-то должен был умереть за грешное человечество.